Итак, путешествие внутри себя. Скоро ли сказка сказывается, скоро ли разматывается клубок сюжета этой истории, которая началась в Шереметьево? Стрелка моего внутреннего компаса прокладывала маршрут от города к городу, от страны к стране, и даже если превратности дороги и обстоятельства вступали в противоречие с моими планами, это подтверждало лишь старую истину о том, что повороты судьбы возможны и прямых путей не бывает. Покуда героиня романа шла вперед, я возвращалась на волнах памяти назад. Мой маршрут пролегал через Москву, Гобель, Ветку, Оршу, Санкт-Петербург, Ригу, Таллин, Копенгаген и Лондон. Почему и зачем судьба вела меня таким странным путем? Что я искала и обрела на этой дороге? Попробую разобраться в своих записках путешественницы. Завязываются первые узелки в памяти. Дорога придет причудливый узор моих впечатлений. Картинка первая, о чем может поведать городской рынок. Маршрут. Шереметьево-2, Московский рынок, трасса М1, страна живунов, родной дом, пропажа улыбок, Гомельский базар. Словно у чеховских сестер, все дороги в моей жизни пролегали через Москву. Вот и в этот раз самолет приземлился в международном аэропорту Шереметьево-2. Зазевавшись на паспортном контроле, я подняла глаза и увидела на всех табло китайские иероглифы. На моем лице отразился такой ужас, что немолодой мужчина рядом со мной рассмеялся. «Я вижу, вы давно не были в Москве. У нас теперь большая дружба с Китаем, поэтому все надписи дублируются на китайском языке». Раннее весеннее утро едва обозначилось в облачной дымке. В здании аэропорта было необычайно чисто и пусто. Я быстро выкатила тележку с багажом из таможенной зоны и встретилась со старинным другом Николаем, вызвавшимся довести меня до родного города Гомеля. Мы обнялись и сели в машину. «Коля, давай сделаем круг, заедем на любой московский рынок. Так хочется после стерильной американской еды попробовать нашей натуральной с запахами, ароматами степей, костров, закатов и горизонтов». Москва, как купчиха хлебосольная, лукавая, необъятная, как талия продавщицы в мясном отделе, и рынки в Москве имперские. Кого и чего здесь только нет. Азербайджанцы, армяне, узбеки, татары. Нарядно разложенный дорогущий товар. Продавцы приветливы и много шутят. Если чего нет на прилавке у пожилого азербайджанца, то он тут же пошлет мальчишку, и тот принесет все, что ты захочешь. Слона достанет из слона из-за пазухи. Главное – плати. С ними приятно шутить, торговаться, разговаривать. Они поведают о своей семье и выслушают о твоих проблемах. Даже могут дать неплохой совет. Покупатели здесь люди не бедные. Шум и гам в этом логове жутко приглушенный. Эмоции вокруг царят приглаженные. Как, впрочем, и основной товар, откалиброванный, один и тот же во всем мире круглый год. Без запаха и почти без вкуса, выращенный в промышленных парниках. Глобализация. Московский рынок, конечно, не восточный, как в Стамбуле, но многонациональный, цветастый, напоминающий большой павлово-посадский платок, но не сотканный руками мастерицы, а скорее фабричный, какой можно купить в любой сувенирной лавке. Поэтому главное – не зевать, а не то купишь, что тебе совершенно не нужно, втридорога, тем более перекочевавшие сюда из ближайшей пятерочки. Дуракам в Москве улыбаются широкой и жизнерадостной улыбкой. Из местных продуктов немного мяса, творога, да квашеной капусты с моченостями, а рушников, когда-то украшавших все колхозные рынки страны, совсем нет. Ни тканых, ни вышитых. Москва давно перестала быть русской. Это скорее интернациональный колхоз. Поэтому, не солоно хлебавши, я умчалась во свояси. Московская вонь от выхлопных газов, заполняющая чашу города и еще километров 15 его пригородных дачных поселков и городков, наконец-то закончилась под Вязьмой. У Смоленска удалось отвязаться от апрельской слякоти, облепившей стекла машины. Перестал падать и противный мокрый снег. Вдоль Олимпийки, построенной к Олимпийским играм от Москвы до Минска, тянулись веселенькие зеленые поля, заросшие весенними цветами, сторчавшими в небо остовами разрушенных ферм. Обозрев это торжество земледелия, я поняла, что моя надежда увидеть местные продукты на рынках растаяла безвозвратно. Наконец, в районе Дубровна, из московского царства Снежной Королевы, мы попали в иной мир, в синеокую Беларусь. Через много-много лет я возвращалась в родной город. Хотя, если честно, синеокая она была только весной. Летом же превращалась в зеленоглазую красавицу с золотистыми искорками цветов на лугах, да с конопушками снопов сжатой ржи на полях, да с белобрысыми мордашками местной детворы на улицах. После серой раздетой Москвы, откуда почти исчезла красочная креативная реклама, ларьки с чебуреками и блинами, красивые манящие витрины магазинов, Беларусь вначале показалась мне сказочной страной живунов. В районе Орши уже были аккуратно распаханы поля, дородный хозяин и лошадка с плугом возделывали землю под картофель, паслись коровы, в лесу цвели белые подснежники и фиолетовый чабрец, березы плакали соком, жужжали пчелы и шмели, запахло свежевспаханной землей, пряными травами и далеким детством. На обочине шоссе можно было купить парное молоко, рассыпчатый творог, картошку величиной с арбуз, стекающий золотом мед и пышущие здоровым румянцем пироги. Во мне проснулся Гаргантюа. Дорога прикатила нас в Гомель, где жил мой родной дом, мой крепкий якорь, не дававший сорваться в небытие ни при каких обстоятельствах. Мысль о том, что дома меня ждала мама, всегда придавала сил и уверенности, ведь даже самая грозная буря когда-нибудь заканчивается. Разве может быть счастье большее, чем обнять после долгой разлуки свою маму? Долго-долго смотреть в ее глаза и держать в ладонях ее маленькие, ставшие уже почти невесомыми ручки. Время потекло вспять, мгновенно пронеслось несколько суток, и я выползла из домашнего ковчега и начала бродить по закоулкам своего прошлого. Но какое-то странное чувство досады и потери увязалось за мной по пятам. Тяжесть навалилась на грудь, заболели суставы, затрещал позвоночник, закружилась голова. Ну, конечно, это сказывается усталость после долгой дороги из Америки. Да и перемена дня и ночи тоже бодрости не добавляет, думала я. Дни шли, словно ходики, своим чередом, а болезненные ощущения и тревога все не проходили. Ни нарядные аккуратные дома с резными наличниками, ни сады с цветущими вишнями и грушами, ни палисадники, светящиеся ландышами и тюльпанами, ни прекрасный парк, раскинувшийся над рекой Сож, не приносили мне облегчения. И вдруг я поняла, в чем дело и отчего мне, наполненной до краев счастьем встречи, так неуютно в родном городе. Даже в суетной Москве сразу после тяжелого перелета через океан я чувствовала себя более комфортно. А здесь атмосфера как будто уплотнилась, причем настолько, что становилось труднее дышать и двигаться. Казалось, огромный поршень сжал пространство, выдавив вольный воздух и оставив лишь плотную, упорядоченную, почти кристаллическую структуру. На улицах, в скверах и во дворах совсем не было бомжей, панков, хиппи и прочих чудиков. Люди были опрятно и аккуратно одеты, сосредоточенно занимались своими делами. Но никто не улыбался. Даже дети, выделявшиеся яркими пятнами своих курточек, почти не шалили, не баловались, а главное, не смеялись заливисто и беззаботно. Паника охватила меня от осознания того, что в этой строго упорядоченной стране исчезло веселье, как в сказке про проданный смех. «Этого не может быть», — подумала я. «Вот проснусь завтра утром и пойду на рынок. Куплю меда, творога, зелени, огурчиков в маленьких пупырышках, яиц настоящих с янтарными желтками, перьев лука, сала копченого и, конечно, старого доброго леща и плотвичек днепровских на уху. Позову одноклассниц, устрою пир, и мы начнем вспоминать и смеяться». Память, завязав узелок, напомнила мне воскресное утро, когда мы с бабушкой и корзинкой, покрытой цветастым рушником, идем на рынок. У птичьих рядов, да-да, 50 лет тому назад на рынке можно было купить живую птицу. Стоит высокий худой еврей в темном лапсердаке и шляпе. К нему подходят женщины и протягивают только что купленных кур. Он ловко перерезает птицам горло и вешает их вниз головой. Это Моэль, специальный человек, мастер не только по обрезанию еврейских мальчиков, но и по всем правилам Талмуда, умеющий резать кур. Такого наваристого янтарного бульона с темным петушиным мясом больше попробовать, увы, нельзя, поскольку современный куриный супчик – это скорее подкрашенная специями и солью водичка, сваренная из трупиков двухнедельных мутантов. А какими живописными выглядели мясные ряды с молочными поросятами, которых потом запекали в русской печи, начинив гречневой кашей и блинами. Для такой кухни нужен был желудок никак не меньше чичиковского. Летом с утра, этак за версту до рынка, начинал витать клубнично-земляничный дух, и можно было ориентироваться лишь на пьянящий аромат ягод. Зимой же пахло антоновкой и квашеной капустой, что вызывало у покупателей такое слюноотделение, унять которое можно было лишь напившись из кружки сладковато-кислого пряного капустного рассола, причем абсолютно бесплатно. Где оно, мое настоящее моченое яблоко, большое, налитое и прозрачное, с черными семечками внутри? Я помню, как здесь же на рынке, не удержавшись, вопьешься в такое яблоко зубами и захрустишь, прикрывая глаза и подставляя ладонь под струю сока. А бочка с солеными помидорами, огромными, с натянутой, как на барабане, кожицей. Возьмешь такой, а он взрывается мякотью и семечками у тебя во рту, и ты захлебываешься от блаженства. И, конечно, не забудутся те кадушки с грибами из детства, рыжиками, волнушками, груздями. А какие были продавцы на рынке, труженики, с лицами загорелыми, изрезанными уникальным узором морщинок, руками коричневыми, узловатыми и сильными, что корни, держащиеся за родную землю. Женщины повязывали головы живописными ярчайшими платками, а прилавки украшали рушниками с красно-белыми узорами. Рынок каждого города отличался от другого. Даже грязь и пыль там были веселыми, искрились на солнце и пахли свежескошенной травой и смородиновыми листьями. И только немногочисленные узбеки, привезшие свои душистые дыни, или кавказцы, торгующие мандаринами и гвоздиками, одетые в кепки аэродромы, были везде одинаковые, как и товар у них был ужасно дорогой. Едва солнце, как хохлатка, выставило в окно свою макушку, помахивая корзинкой со старым бабушкиным рушником на удачу, я заспешила на базар. Центральную часть крытого рынка занимали все те же откалиброванные фрукты и овощи, сошедшие со стандартных конвейеров турецких и польских биофабрик. Но все же кое-где белели ряды сала, свежего, подсоленного и копченого с чесночком. Сало достойно оды, поэмы. Лет 40 тому назад его заворачивали в холщовые тряпицы и коптили на ольховых, сосновых и можжевеловых опилках. У каждого хозяина был свой секрет приготовления копченого сала. Но сегодня мой нос привел меня к прилавку, за которым стояла румяная, пышногрудая молодуха и бойко стрекотала по телефону. Мечтательное настроение и потрясающий запах копченого сала заставили меня спокойно простоять у прилавка минут 5, терпеливо слушая болтовню молодой женщины, абсолютно не обращавшей на меня внимания. Потеряв надежду быть обнаруженной, я начала действовать, решительно взяла в руки кусок сала и понюхала его. «Тю! Чего лапаешь? Не положено покупателям лапать товар, видишь? Занятая я! Шас! Все равно лепей! Моего сала на рынке не знойдешь, а потом метнись, гроши разменяй, а то раница из сдачи у меня зусим нету. Иди к Дуське в ларек, она тебе разменяя!» Не прекращая свой разговор по телефону, прогекала молодуха. Ожидание чуда разбилось, улыбка моя упорхнула в далекое детство. «Что расстроилась, красавица? У меня сало не хуже, чем у Едвиги!» Услышала я приветливый голос. «Подходи, все сама посмотришь и выберешь, в обиде не будешь. Я здесь один шучу и смеюсь, поэтому и зовут Зубоскалом. А мамка кличет Ахмедом, мать белорусская, отец азербайджанец». Махнул мне рукой, улыбаясь от уха до уха, чернявый парень у прилавка напротив. От сердца отлегло. Появился свет маяка улыбки на лице продавца. «А помидоры настоящие, грунтовые у тебя есть, Ахмед?» — спросила я его с сомнением, глядя на одинаковые, почти без запаха помидоры. «Вах, конечно, есть. Видишь, помидор воробей клюнул. Значит, грунтовые. Разве шалаш с порванной пленкой, где выросли эти помидоры, можно назвать парником?» — продолжал балагурить парень. «А если честно, то иди, хозяйка, за ворота крытого рынка. Там под небом, на воле, у местных жителей еще можно найти настоящие продукты и сало на можжевельнике копченое, и масло подсолнечное душистое, и яйца только что из-под счастливой курицы петухом топтанной, и зелень мелень разную, и редиску ядреную с огурчиками сладкими. Что захочешь, то и купишь». И ландыши там продаются с запахом весны. А помидор этот клюнутый на удачу бери. И не переживай за грубости людской. Тяжело здесь люди живут, безрадостно. Вот и не улыбаются вовсе. Вокруг рынка расплескалось море торговли, где все, что я хотела, кроме свежей речной рыбы, то и купила. Обмелел Днепр с притоками, и рыба куда-то исчезла. Как, впрочем, и крепкие молодухи в цветастых платках стали старухами, суетливо прячущими деньги за товар. Увы, улыбка Ахмеда так и осталась единственным маяком смеха на этом рынке моря.